Радио «Свобода», в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. «Братья Стругацкие», передача вторая. Для поклонников АБС, как называют этих писателей и их фанаты, мы приготовили сюрприз – голос Аркадия Натановича, читающего фрагмент из повести «Гадкие лебеди», запись ныне покойного Льва Шилова, 3 сентября 1971 года.
«Можно вопрос?» – сказал, воздвигаясь, прыщавый мальчик. «Да, конечно. Какими бы вы хотели видеть нас в будущем?» Без прыщей мелькнуло в голове у Виктора. Но он отогнал эту мысль, потому что понял, становится жарко. Вопрос был сильный. «Хотел бы я, чтобы кто-нибудь сказал мне, каким я хочу видеть себя в настоящем», — подумал он. Однако надо было отвечать. «Умными», — сказал он наугад, — «честными, добрыми. Хотел бы, чтобы вы любили свою работу и работали бы только на благо людей». «Несу», — подумал он, — «да и как не нести?» «Вот примерно так». Зал тихонько зашумел, потом кто-то спросил, не вставая. «Вы действительно считаете, что солдат главнее физика?» «Я?» – возмутился Виктор. «Так я понял из вашей повести, беда приходит ночью». Это был белобрысый клоп 10 лет от роду. Виктор крякнул. «Беда могла быть плохой книгой и могла быть хорошей книгой. Но она ни при каких обстоятельствах не была детской книгой. Она до такой степени не была детской книгой, что в ней не разобрался ни один из критиков. Все сочли ее порнографическим чтивом, подрывающим мораль и национальное самосознание. И что самое ужасное, белобрысый клоп имел все основания полагать, что автор «Беды» считает солдата главнее физика, во всяком случае в некоторых отношениях». «Дело в том, — сказал Виктор проникновенно, — что, как бы тебе сказать, всякое бывает. Я вовсе не имею в виду физиологию, — возразил белобрысый клоп. Я говорю об общей концепции книги. Может быть, главное не то слово. Я тоже не имею в виду физиологию, — сказал Виктор. Я хочу сказать, что бывают ситуации, когда уровень знаний не имеет значения». Булкунац принял из зала и передал ему две записки. «Может ли считаться честным и добрым человек, который работает на войну? И что такое умный человек?» Виктор начал со второго вопроса. Он был проще. «Умный человек, — сказал он, — это тот человек, который сознает несовершенство, незаконченность своих знаний, стремится их пополнить и в этом преуспевает. Вы со мной согласны?» «Нет», — сказала, приподнявшись, хорошенькая девочка. «А в чем дело?» «Ваше определение функционально. Любой дурак, пользуясь этим определением, может полагать себя умным, особенно если окружающие поддерживают его в этом мнении».
Голос Аркадия Натановича Стругацкого. 3 сентября 1971 года. Запись Льва Шилова, любезно предоставленная нам Государственным литературным музеем в Москве. А мы с Андреем Гавриловым продолжаем путешествие по творчеству фантастов.
Я помню очень хорошо статьи, которые появились после «Трудно быть богом», ТББ, как называли и продолжают называть этот роман любители Стругацких, о том, что в этом романе жестоким образом высмеивается тезис и позиция нашей политики, основанной на необходимости помощи развивающимся странам. Честно говоря, только после того, как я прочел эту статью, я перечитал роман под этим углом. Не нужно забывать, что я был достаточно молод и не всегда еще тогда видел второй текст, подтекст и так далее. У братьев Стругацких была одна черта, которая делала их безумно опасными для власти. Не одна, но одна из. Они очень хорошие именно писатели. Они прекрасно владеют слогом. Если они хотят что-то донести до читателя, то что бы ни делала цензура, как бы она ни выворачивала имена, делая из русского Максима немца Максима, как бы она ни переиначивала фамилии, названия пулеметов, делая опять-таки их зачем-то немецкими и так далее, и так далее, все равно то, что они хотели сказать, до читателя доходило. В общем, в чем-то, с моей точки зрения, это было, наверное, непростительно. «Трудно быть богом» – это повесть или роман о том, как себя нужно вести, когда власть вокруг тебя захватывает серая масса, практически фашистская масса. Что нужно делать, когда ты столкнулся с проблемой, когда тот, кому ты хочешь помочь, в итоге твоей помощью может быть скоррумпирован, говоря современным языком, и ослаблен, потому что он вынужден тогда будет надеяться только на тебя, а не на себя. Количество проблем и вопросов, поднятых в романе, было настолько непривычным для фантастики того времени и для советской фантастики вообще, что, повторяю, это была бомба. На много лет затмившая в чем-то следующие произведения Стругацких, но затмившая не так, что они были незаметны. И следующий же роман «Хищные вещи века», ХВВ, как уже называют теперь его поклонники, вызвал в чем-то большие даже споры, и, может быть, наверное, сейчас говорю что-то богохульное, но, может быть, он был даже так замечен явно именно благодаря тем спорам, которые вокруг него разгорелись, потому что революционной или какой-нибудь другой романтики в нем было поменьше, и он мог пройти чуть-чуть менее замеченным. Но «Хищные вещи века», в отличие от «Трудно быть богом», это книга, которая сегодня, например, в нашем 2011 году, считается так, как будто она написана про наш 2011 год. «Трудно быть богом» – это по-прежнему будущее. Или прошлое, или все что угодно, но не совсем настоящее. «Хищные вещи века», мы сейчас с вами выйдем на улицу, пройдемся по Тверской, и очень многое из того, что в романе написано, мы с вами увидим наяву. Кстати, это было замечено не только мною, это замечалось многими. Еще Иван Ефремов, который читал рукопись как редактор «Молодой гвардии» романа «Хищные вещи века», дал ей отрицательный отзыв именно потому, что мир отрицательный, показанный в этом романе, как он сам говорил, написан настолько живо, красочно и ярко, что понятно, что никакого светлого будущего впереди нет, что, по идее, все движение идет туда. Как мы видим, он оказался прав, и братья Стругацкие оказались правы.
И здесь мне, Андрей, кажется, уместной цитата из Александра Генниса. «Оккупировав наше детство, — пишет Геннис, — Стругацкие повлияли на советского человека больше не только Маркса с Энгельсом, но и Солженицына с Бродским. Собственно, они, а не Брежнев, и создали советского человека в том виде, в каком он пережил смену стран и эпох. Все, кого я люблю и читаю сегодня, выросли на Стругацких, и Пелевин, и Сорокин, и даже Толстая. Мощность исходящего от них импульса нельзя переоценить, потому что они в одиночку, если так можно сказать о братьях, оправдывали основополагающий миф отравившего нас режима. Стругацкие вернули смысл марксистской утопии, как последняя вспышка перегоревшей лампочки их фантастика воплотила полузабытый тезис о счастливом труде, пока другие шестидесятники смотрели назад на комиссаров в пыльных шлемах, Акуджава, в бок. Коммунизм надо строить не в камнях, а в людях, Солженицын. Или снизу уберите Ленина с денег, Вознесенский. Стругацкие глядели в корень, хотя он и рос из будущего. Их символом веры был труд, беззаветный и бескорыстный субботник, превращающий будни в рай, обывателя в коммунара, полуживотное в полубога. Так пишет Александр Геннис. А я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. «Братья Стругацкие», передача вторая.
Едем дальше. 68-й год. «Сказка о тройке» опубликована в «Альманахе Ангара», Иркутск. В феврале 69-го года главный редактор освобожден от работы с выговором. Журналы изымались из библиотек.
Да, хотя, насколько я помню, «Ангара» изымалась все-таки не с таким рвением, как чуть позже журнал «Байкал». По крайней мере, я умудрился в каких-то библиотеках откопать эти номера спустя несколько месяцев после скандала. В отличие от журнала «Байкал», который благодаря соседству с публикацией Беленкова был изъят из библиотек немедленно. «Сказка о тройке». Продолжение того самого понедельника, который вы упомянули, на котором я не остановился. Наверное, единственное абсолютно и остро сатирическое произведение Стругацких. Когда я его читал, я видел многие намеки, многие параллели. Конечно, я не видел все, тем более, что, как выяснилось, много лет позже я читал сокращенный вариант. Что говорить? «Сказка о тройке» – это повесть, в которой содержится одна из моих любимых фраз всей советской послевоенной литературе. Там есть такой эпизод, что был привезен дельфин, если я не ошибаюсь, то ли Федька, то ли Кузька. Он был недооформлен и помер. Но его достаточно оформили для того, чтобы поступала рыба для его кормления. И недостаточно, чтобы его списали и поступление рыбы прекратить. Поэтому рыба все время выбрасывалась за забор. Дельфин Федька или Кузька умер, но дело его жило и всем очень мешало, написали братья Стругацкие. К сожалению, вот это одна из тех фраз, которые, может быть, или к счастью, это одна из тех фраз, которые непонятна молодому поколению, и дай бог, чтобы никогда не было понятно.
В 69-м году публикуется «Обитаемый остров».
Да, «Обитаемый остров». Как раз там, где пришлось русское имя изменить на немецкое, как я уже говорил, то произведение, которое, в общем-то, вызвало, наверное, наименьшее трение с цензурой за долгое время. Вроде там все было ясно. Наш землянин, вот еще немного, и был бы вообще русский такой, русоволосый, косая, сажая в плечах, но нет, его все-таки на всякий случай русским не сделали, цензура не сделала, но он едет освобождать ужасную страну, где все очень плохо, а что плохо? А плохо то, что людей зомбируют лучами, им внушают передатчики нечто такое, что они тупеют, они становятся быдлом, они становятся стадом и массой. А если есть те, кто это не воспринимает, так у них во время этих сеансов гипнотерапии или лучетерапии, или как угодно, возникает такая головная боль, что они практически беспомощны. И тайная полиция, главная задача – это их откопать, найти в этот период беспомощности и убрать, чтобы они не мешали. Да, судя по вашей улыбке, в общем-то, не очень скрытая сатира, не очень скрытое сравнение. В общем-то, здесь даже нечего добавлять. Все ясно. И, тем не менее, повесть прошла. Хотя, вот здесь я приведу фразу, если можно, Бенедикта Сарнова, который пишет: «Я вообще интересовался фантастикой, а за ними следил слабо. Попытка к бегству, мы о ней только что говорили, меня удивила. Там было отчетливое стремление исследовать природу фашизма. И мне даже сегодня кажется, что эта вещь написана позже многих. Но после чего я понял, что в лице Стругацких имею серьезных писателей, это «Обитаемый остров». Я увидел писателей не только со своей выраженной манерой и обаятельной стилистикой, но и размышляющих о самых коренных основах бытия. Этот роман для меня лежит в одном ряду с Орвелом, Замятиным, Хаксли», — пишет Бенедикт Сарнов, человек, в общем-то, авторитету и вкусу которого как-то мы привыкли доверять. Да, Стругацким удалось невозможное под маской детского, ну, не детского, подросткового, в общем-то, весело-залихватского, как они хотели создать мушкетерского произведения, вдруг сделать серьезнейший страшный роман о страшном, почти безысходном обществе. И здесь, кстати, впервые проявляется та нотка, которая для меня на долгие годы стала очень важной в их творчестве и, по-моему, в чем-то определяющей. У романа нет счастливого конца. Да, наши победили, вроде бы, или, по крайней мере, наши на пути к победе. Но вдруг выясняется, что да, конечно, мы взорвали эти башни, которые людей зомбируют. Но это значит, что те, кого они зомбировали, они сейчас займут место тех выродков, у которых раньше болела голова. И они свалятся с приступом головной боли на много часов. Есть ли выход из замкнутого круга? Вот эта последняя или предпоследняя фраза, последний абзац, который вдруг заставляет тебя подумать, что нет выхода, что ситуация, в общем, безнадежна, что жизнь безысходна, с моей точки зрения, во многих произведениях Стругацких стала очень четко проявляться именно после «Обитаемого острова».
Интересно, Андрей, что я помню, этот роман вышел в серии «Библиотека приключений». То есть, как бы, с одной стороны...
Нет, я вас поправлю. «Библиотека приключений и научной фантастики». Это отдельная была серия. У спекулянтов она называлась «Золотая серия». «Библиотека приключений» была подписной. Это была не подписная серия.
Но оформление было очень сходным.
Ну, возможно, да.
И это я вспоминаю просто к тому, что, с одной стороны, их позиционировали как классиков, а с другой стороны, это действительно произведение, скорее ориентированное на подростковую аудиторию. Угу. Затем начинается несколько произведений в течение нескольких лет, которые опубликованы были на Западе. Я имею в виду «Сказку о тройке» в журнале «Грани» и «Гадких лебедей» в издательстве «Посев» во Франкфурте на Майне, в логове врага. Сюда же я отнес бы и события 1974 года. Это время ареста по политической статье очень близкого друга Бориса Натановича Михаила Хейфица и вызов Бориса Стругацкого на суд по делу Хейфица. У нас в нашем архиве сохранились записи, стенографические записи суда над Михаилом Хейфицем, и мы сейчас можем наших слушателей познакомить с тем, как вел себя на суде над Хейфицем Борис Стругацкий, что отвечал на вопросы судьи.
Вызывается свидетель Стругацкий Борис Натанович. Судья, что вам известно по настоящему делу? Стругацкий, прошу задавать конкретные вопросы. Препирательство с судьей по этому вопросу, пока судья не задает вопрос. Знаете ли вы подсудимого? Давно, лет 10, познакомились в доме писателей. Дружеские отношения. Считал его всегда талантливым писателем. С удовольствием читал. Знаю как хорошего и честного человека, прекрасного семьянина. Судья, когда и как прочли его статью о Бродском? Стругацкий, как-то зимой 74-го года. Он пришел ко мне и дал прочесть. Я прочел при нем же. Судья, он пришел к вам и сам принес. Стругацкий, да. Судья, что сказал при этом? Стругацкий, что написал статью для какого-то сборника о Бродском. Он обычно приносил мне все написанное. Это не было чем-то особенным. Судья, что можете сказать о статье? Стругацкий, она мне, собственно, не понравилась. Показалась скучной. Я плохо разбираюсь в поэзии. Это я ему и сказал. Судья, почему не понравилась? Стругацкий, просто показалась неинтересной. Возможно, дело в том, что это был еще черновик. Возможно, в той беглости, с какой я прочел. Судья, что сказали ему, когда прочли? Стругацкий, не помню точно. Всегда трудно говорить что-то автору, если не понравилось. Судья, и все-таки? Стругацкий, на предварительном следствии меня познакомили с показаниями Хейфица о том, что я сказал ему: «Миша, тебя посадят». Может быть и так, но не так буквально. Возможно, я имел в виду печатание статьи за границей. Судья, значит, вы сказали «посадят». Стругацкий, не нужно понимать так буквально. Я могу сказать другу, берущему у меня книгу: «Не вернешь в понедельник – убью». Но это ведь не значит, что действительно убью. Правда, теперь я вижу, что не очень преувеличу. Судья, что же вы все-таки имели в виду, говоря эти слова? Стругацкий, что это может случиться, если статья будет опубликована за границей? Заседатель, а откуда эта мысль про заграницу? Стругацкий, он мне сказал. Прокурор, что вы говорили на очной ставке с Хейфицем? Стругацкий, то же самое. Прокурор, не совсем. Ну а что породило все же ваше преувеличение? Тебя посадят. Ведь вы говорили о статье 70-й? Стругацкий, я говорил это, помнится, после обыска, когда у Хейфица был изъят самиздат. Про обыск он не рассказал. Прокурор, что же породило «посадят»? Стругацкий, если речь идет о статье, то я думал о том, что публикация за границей неопубликованных у нас произведений не одобряется. Прокурор, а по содержанию самой статьи? Что вы говорили на предварительном следствии? Стругацкий, что статья мне не понравилась, что местами кажется мне злой, ибо Хейфиц беспощаден к людям, виновным в судьбе Бродского, что она слишком заострена. Прокурор, говорили, что статья антисоветская. Стругацкий, нет, не могу взять на себя ответственность решать такое. Прокурор, и на очной ставке не говорили? Нет? Категорически? Стругацкий, нет. Прокурор, у меня к этому свидетелю пока вопросов нет.
Запись судебного заседания по делу ленинградского писателя и историка Михаила Хейфица. Допрос Бориса Стругацкого. 9 сентября 1974 года. Отрывок из программы «Радио Свобода». Декабрь 1974 читали дикторы нашего радио.
Кстати, если говорить про роман «Хищные вещи века», я бы хотел сказать, что это одно из тех немногих произведений, которое было удостоено великой чести быть упомянутой в записке отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС о недостатках в издании научно-фантастической литературы от 5 марта 1966 года.
13 лет со смерти Сталина и в точности день смерти Ахматовой.
Так вот, я позволю себе цитату из этого интереснейшего документа. Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС Я сокращу этот документ примерно раз в 10, Иван, не пугайтесь. Считает необходимым доложить о серьезных недостатках и ошибках в издании научно-фантастической литературы. Особого внимания, по нашему мнению, заслуживают произведения так называемой социальной или философской фантастики, в которых моделируется будущее общества, его политические, моральные, человеческие аспекты. Наиболее ярко, дальше говорится о том, сколько у нас издается фантастики, как это хорошо. И вот, наконец, автор записки, я в конце этого цитированного документа скажу, кто это, переходит к братьям Стругацким. Наиболее ярко философские, в кавычках, концепции Стругацких изложены в их последней книге «Хищные вещи века». Показ целой страны, как страны дураков, понятие о целом народе, как о народе проклятом, о трудящихся огромного большинства стран мира, как об аморфном сплошнике в социальном отношении, стремящихся лишь к удовлетворению самых примитивных инстинктов, это проявление не только высокомерного пренебрежения к материалистической философии, но и неуважения к самому человеку, ко всей истории человечества, к человечеству сегодняшнего дня». Моделирование условной страны дураков, общество без признаков классов, достигшего необъяснимым образом изобилия материальных благ для всех своих членов, сопутствуемого упадком духовной жизни, тоже без всякой конкретизации причин, может вызвать у неискушенного читателя ошибочное представление, что изобилие материальных благ вообще ведет к упадку духовной жизни. Отдавая себе отчет, что страна дураков выглядит слишком пасквильно, авторы решили оградить себя предисловием, написанным, как мы знаем, это уже моя сноска, под давлением руководства издательства «Молодая гвардия», в котором пишут: «Речь в повести идет о чрезвычайно тревожной и все усиливающейся тенденции, свойственной современному капиталистическому миру. Но в сущности опубликование повести «Хищные вещи века» есть беспрецедентный случай в истории советской литературы, когда писатели, взявшись написать книгу об образе жизни капиталистического государства, не только не стремятся к анализу социальных сторон, но начисто отказываются от социальных оценок вообще. Причем делают это, согласно авторскому замыслу, сознательно и преднамеренно». Автор этой записки Александр Яковлев, который несколько лет спустя поедет учиться, если не ошибаюсь, в Колумбийский.
По-моему, он уже вернулся к тому времени.
66-й год.
Было начало 60-х, когда он
родился. После чего он поедет в Канаду, откуда вернется, придерживаясь несколько других взглядов, и станет отцом перестройки. Смешной документ, правда? Я не хочу бросить камень в Александра Яковлева, не хочу все сводить к обстановке в стране в то время, но читать сейчас такое смешно. А в то время читать это было довольно страшно.
Братья Стругацкие. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на «Волнах свободы» продолжим программу «Алфавит инакомыслия».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В результате пожара в многоэтажном жилом доме на западе Москвы погиб, по уточненным данным, один человек. Пострадавший скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС. Ранее поступила информация о двух погибших, однако вторая жертва трагедии оказалась манекеном, найденным в квартире, где произошел пожар. В Москве на Триумфальной площади во вторник были задержаны не менее 20 оппозиционеров, которые пытались провести несанкционированную акцию. Как сообщили в МВД, оппозиционеры доставлены в отделение полиции для составления протоколов об административных правонарушениях. Центр избирком Киргизии обработал протоколы со всех избирательных участков. Как передает Интерфакс, подтверждена победа на президентских выборах, прошедших в республике 30 октября, премьер-министра Алмазбека Атамбаева. По предварительным данным, он набрал более 63% голосов. Лидеры Франции и Германии проведут консультации с Международным валютным фондом и руководством ЕС в связи с ситуацией в Греции. Об этом говорится в распространении распространенном сегодня заявлении по итогам состоявшегося телефонного разговора президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель. Сообщается, что встреча пройдет в Каннах в среду. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что ожидает урегулирования вопроса по воссоединению Кипра к январю будущего года. Заявление последовало после того, как в Нью-Йорке завершилась двухдневная конференция с участием лидеров греческой и турецкой общин Кипра Димитриса Христофиаса и Дервиша Эраглу. В Стамбуле во вторник прошли переговоры президентов Афганистана и Пакистана Хамида Карзая и Сейфа Али Зардари. Как сообщила на пресс-конференции президент Турции Абдулла Гюль, который также участвовал во встрече, стороны договорились сотрудничать в расследовании убийства бывшего афганского президента Бурхануддина Рабани. В аэропорту Варшавы во вторник совершил аварийную посадку самолет Boeing 767 польской авиакомпании LOT. Пострадавших нет.
Радио «Свобода» – алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Продолжаем программу. Братья Стругацкие. Наш эксперт в области литературы фантастики Виталий Бабенко. Писатель, журналист, преподаватель.
Фантастика сама по себе не повод для преследования со стороны власти. Сама по себе. Ни как жанр, ни как область, ни как что угодно. Даже как метод или прием. А вот отдельные зоны фантастики, отдельные ее странные зоны, вот они, конечно, в разные времена по-разному, но вызывали пристальный интерес и соответствующие выводы.
У меня возникает ощущение, что писатели, которые овладели методом фантастики или которые приняли его, я не знаю, как здесь правильно сказать, которые впитали его, они в чем-то находились в более выгодном творческом положении, нежели их писатели, которые занимались сугубо реалистической литературой. Если ты не знаешь, как выкрикнуть то, что хочешь, то у тебя есть вариант, или ты идешь на пролом и пишешь там «Советская власть, ребяка», или, если тебе вот дано талантом, складом характера, я не знаю чем, ты это делать можешь перенести куда-то в более-менее фантастическую область, написать, что Бяка – это не советская власть, то есть не КГБ, а Комитет галактической безопасности, как
да,
и таким образом попытаться избежать цензуры. То есть ты свою творческую натуру, творческую энергию вливаешь в то же русло, но с другой стороны.
И это приравнивает писателей и фантастов к детским писателям.
И возникает вопрос,
там чёрт не что может.
Возникает вопрос очень интересный, который меня давно мучит, если угодно. Почему цензура, почему власть в виде цензоров или идеологов, почему они не замечали или пропускали этот легкий камуфляж? Порой он был очень легкий. Достаточно изменить место действия. Это был не Советский Союз, а Запад загнивающий. И писать, в общем, да, то, что хочешь. Ну, просто поменяв название. Да, там не Петя Сережа, да, а Боб и Джим, да, Hello Bob, да, и все как бы сходит с рук.
Казалось. Но это не только в фантастике.
Не только
это фантастика. Было и у Булата Акуджавы даже, когда ему пришлось песню называть «Молитва американского солдата»,
конечно,
и все, и песня спокойно
конечно
проходила.
Почему у Лагина, может быть, сейчас не все помнят, кто такой Лагин, но автор «Старика Хоттабыча», у него была замечательная фантастическая повесть, да? Фантастическая.
«Патент Абе»?
Нет, «Старик Хоттабыч». А потом были научно-фантастические произведения, которые сейчас тоже мало кто помнит, «Патент Абе», «Атабия Проксима», да? Это сатира. Это сатира, жесткая сатира на советский строй, советскую власть. Ну, все где-то там. Выдуманные страны, где-то за рубежом, все замечательно. И никто и не подумал, и ухом не повел. Публиковался в советском писателе, публиковалось, да, издательство, да, официально, все нормально.
Я тоже не понимаю, почему
как,
цензура молчала.
Как не замечали? Вот почему? Вот, почему такая слепота была?
Вот я не уверен, это слепота или нет. Я могу в качестве примера привести цитату из Сарнова, который вспоминает редакционные нравы того времени, пишет: «Редакционный диалог того времени. Слушайте, но это же о фашистах, ой, бросьте, все уже давно понимают, что фашисты – это мы». То есть, на самом деле, не очень-то обманывал этот камуфляж, но, тем не менее, очень многое проходило. Для меня тоже загадка, почему, как?
Ну что, был этот камуфляж, и это страшно устраивало и редакцию, и издателей, и цензуру, потому что на большую часть читателей этот камуфляж действовал. Рассказано «Джон», значит «Джон». Не надо вычитывать оттуда Ивана из этого «Джона».
А не проще было зарезать произведение, рассказ, повесть? Что, он новую не напишет, а он не напишет, так полно тех, кто напишет.
Андрей, в ответ на вашу цитату я тоже кое-что процитирую. Еще одна такая же милоредакционная цитата, правда, из Шкловского, из Виктора Борисовича, из «Гамбургского счета». Да, там замечательная сценка в редакции описана. В советском издательстве в 20-е годы приходит автор с толстой рукописью. Редактор поднимает усталые глаза. Роман? Роман. Героиня Нина? Нина. Не надо. Вот когда героиня Нина, не надо. А когда героиня не Нина, можно. Вот примерно тоже и фантастики, примерно, да? Если про нас, не надо. А если про них, почему нет?
Ну, значит ли это, мы потихонечку от проблемы фантастики инакомыслия перешли к проблеме, на мой взгляд, абсолютно неразрешимой цензуры и идиотизма?
Неразрешимо. Абсолютно неразрешимо.
Я могу привести пример из, опять же, из фантастики, когда братьям Стругацким зарезали в одном из их произведений двустишье «Вот по дороге едет Зим, я им буду задавим». Угу. Им его зарезали, потому что Зим, завод имени Молотова, уже к тому времени был благополучно переименован, и нечего вспоминать проклятое прошлое. И кто-то из братьев в отчаянии сказал: ну что ж, я же не могу написать «Вот по дороге едет ЗИЛ». Почему? – спросил цензор. Хорошо. И они исправили, вышло произведение с двустишим. «Вот по дороге едет ЗИЛ, я буду задавим». Это всех устроило. Чем я не удивлюсь, если 90% читателей подумали: вот хитрецы Стругацкие, а как они все спрятали здорово.
Да, соотношение цензуры и идиотизма – это неразрешимая проблема, действительно.
И я хотел бы, Виталий, попросить вас объяснить, не видно ли вам, откуда, куда двигались Стругацкие? Каково направление их развития? Вот где там шла динамика и эволюция? Может быть, благодаря вашему пояснению станет понятна причина их такой фантастической, в данном случае, популярности.
А я поставлю вешки. Как можно было из пути на Амальтею прийти в град обреченный, да, как настаивает Борис Натанович, или отягощенный злом? Это ведь не только творческий путь, это же мировоззренческий бешеный перелом.
Конечно, конечно. Ну, одно из самых простых объяснений – просто писатели взрослели. Одно из самых простых объяснений. Взрослели, думали, много чего соображали и понимали. Для меня, например, я не могу это подтвердить, конечно, это в моем воображении рисуется. Перелом произошел на «Трудно быть Богом». Вот до «Трудно быть Богом» – это одна фантастика. Советская, прозрачная, да, светлая и... Все как бы нацелено туда, и «Путь на Амальтею», и «Стажёры», и даже «Сорла Багрова Бахтовича», самое первое произведение, которое сами братья считали долгое время неудачным, да, она все-таки потом включили в собрание сочинений, да, первое большое собрание сочинений. Она все равно была очень советским произведением, очень советским. А вот когда пришлось произмышлять на тему противостояния личности и власти, возможность изменения, невозможность изменения личностью власти и властью личности, все это на поле произведения «Трудно быть Богом», вот тогда, наверное, ко многому они пришли. Вот уже в процессе написания этого. А дальше пошло вектор уже другой. В моем понимании это так. Дальше пошло вот тот путь, который закончился их последней, если правильно помню, общей вещью, отягощенной злом.
Виталий, простите, если я предложу вам чудовищную роль, но, если можно, сыграйте именно эту роль. Если бы вы были цензором, и вам нужно было бы предъявить творчеству Стругацких претензии, нужно было бы сделать определенные выписки, как делал, собственно, цензор для цензурного комитета, да, подготавливая обоснование для того, чтобы запретить издание. Могли бы вы пройтись по творчеству Бориса и Аркадия Натановича и показать, что могло быть вменено им в вину как насаждение или там принуждение к инакомыслию?
Мне очень трудно принимать на себя роль цензора. В прошлые годы я скорее по ту сторону находился цензуры, чем по этому. Но воображаю, допустим, да, я бы ничего не вычеркнул. Там нет ничего.
Ничего?
Ничего, да, по-настоящему подрывающего власть.
Кроме одного, всего произведения от первой до последней буквы.
Это да, конечно. Но, видите ли, опять-таки, если мне такую роль предложили, скажем, 20 лет назад или 40 лет назад, упаси Господь, может быть, ответ был бы другой. Но сейчас у меня свое понимание с моим опытом, естественно, связанное, рожденное опытом и собственной биографией, и литературной, и нелитературной. Я не знаю ни одного произведения вообще в истории человечества, которое повлияло бы на государственный устой. Не знаю. Опасения в разные времена были по поводу разных произведений. Можно кого угодно вспоминать, хоть Томаса Мора, да, можно вспоминать и 19 век, 20-й. Но ни одного, который по-настоящему повлиял, не было.
«Левиафан».
Тоже нет. Мое достаточно скорбное заключение – ни одна книга не меняет мир.
Но мир бы, как вы думаете, а мир изменился бы, если бы те книги, которым приписывается сила его изменить, если бы они вдруг исчезли из истории? Знаете, кажется, что стол стоит там на пяти ножках, да, или на шести, и стоит, и, в общем-то, ни одна его не держит. Но бывает так, что одно уберешь, и он покачнется.
Другие сработали бы этим же образом. Эти убрать, другие сработали бы. В мозгах людей что-то щелкает, когда они читают. Разумеется, на сознание влияет. Книги порой переворачивают жизнь конкретного человека, безусловно. Но я не знаю, там, в «Бомбе для председателя» у Елены Семеновны можно найти вещи совершенно аховые для власти и для понимания, да, человека в структуре власти или личности под гнетом власти. Запросто. Там можно очень много чего интересного вычитать. Книга тоже может повернуть к чью-то жизнь. Безусловно. И много таких произведений. Поэтому те, которые мы подозреваем в инакомыслии, если мы их сейчас вычеркнем, то на их место заступят другие, которые тоже существуют, были написаны, пользовались популярностью той или иной. В них тоже что-то такое было. На них просто меньше обращают внимания в этом смысле. Но, повторяю, да, это может быть против того, к чему ведет эта передача или к чему ведет вообще вектор инакомыслия, я не знаю. Но я полагаю, что ни одна книга мир не изменила так, как ей приписывается, или так, как от нее ожидали те, которые пытались ее запретить, или, да, или уничтожить авторов.
Или те, которые пытались ее написать и протолкнуть.
Ни одна, не было таких примеров.
Повторяю, я могу сделать только два вывода. Первый вывод, как вы сказали, Виталий, что если бы этих книг не было, их заняли бы другие. Да. То есть есть какое-то место инакомыслия, которое никогда не будет пустым.
Абсолютно верно. Абсолютно.
Как лидер рождается, да, в любом сообществе, да, когда уничтожается, да, лидер предыдущий, он сам выдвигается обществом.
А второй вывод, чтобы вы в виду, Иван, не имели, но цензора мы брать не будем, не годится.
Не прошел, тест не прошел.
Тест не прошел.
Ой, господи, беда какая.
Я тут же вспоминаю еще одну легенду о цензуре и братьях Стругацких. Почему говорю легенда? Может быть, это правда. Просто я никогда не искал этому подтверждения, но оно мне и никогда не попадалось на глаза. Это вот, может быть, это красивая сказка, может быть и нет, что цензор в одном из произведений братьев Стругацких к их полному изумлению вычеркнул фразу. Там герой вошел в подъезд, из-под его ног с диким мяуканьем в сторону метнулась кошка. Фраза была вычеркнута. На ошеломленный вопрос, почему, цензор ответил: дело где происходит? На земле? Нет. Тогда откуда там кошки?
Ну, кстати, логично.
Абсолютно. Как мне сказал рассказавший мне эту историю человек, братья с благодарностью приняли эту правку.
На волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Братья Стругацкие. Едем дальше. 77-й год, 20 мая, первый съемочный день «Сталкера». Какой импакт, какой вклад фильм «Сталкер» и лежащая за ним литературная основа внесли в представление об инакомыслии в нашей стране?
Вы знаете, тандем Тарковский и Стругацкий, который, к счастью, состоялся, в отличие от возможного, но не состоявшегося союза Любимов и театра на Таганке, и братья Стругацкие, мне представляется, что это вот тот редчайший случай, когда обе стороны были столь талантливы, что каждый мог легко зарубить другую. В принципе, талантливейшие писатели могли обойтись без кино, прости господи. Талантливейший и великий режиссер мог обойтись без этого литературного материала, жизнь вокруг давала много чего. То, что они вот так нашли друг друга, то, что они друг в друге почувствовали то, что может каждой стороне творчески помочь, это, по-моему, редкая удача для нас, как для зрителей. Я не могу сказать, как для читателей, потому что роман в любом случае бы существовал. А то, что нашлись силы, нашлись возможности снять фильм, пройти через первый круг испытаний, когда он не удовлетворил режиссера, когда погибла пленка, когда все пришлось переделывать заново, то ли к радости режиссера, то ли к его сожалению. В общем, то, что мы видим, это второй вариант практически. Тарковский всегда утверждал, что к радости, что он очень доволен, что у него появилось благодаря вот такому несчастному случаю, гибели пленки во время проявки, возможность снять заново то, что его не удовлетворяло. Ну, что здесь говорить? «Сталкерс» – замечательное кино, я его очень люблю. Я считаю, что Стругацким вообще не очень везло в кино. Я считаю, что из всей фильмографии Стругацких не очень много фильмов, которые можно счесть великой творческой удачей. К счастью, мало фильмов, которые можно счесть провалом, но вот удач не очень много. Ну, а что говорит Тарковский? Из всех тех режиссеров, с кем они работали, пожалуй, самый великий. И фильм получился. Здесь даже сказать нечего. Единственное, что, как мне кажется, я никогда не видел статистику, но я никогда не видел статей о том, знаете, как пишут на Западе, после экранизации романа его тиражи там увеличились в 10 раз или там резко пошли в гору. Ничего подобного. Такое ощущение, что тиражи в советское время Стругацких были и так достаточно велики. И, конечно, фильм подогрел интерес у определенной части публики именно к этому произведению. Но, тем не менее, вот он не оказал такого влияния на продаваемость книг. Наверное, не потому, что он был неудачен. То есть, не то, что, наверное, не потому, что он был неудачен, а именно потому, что продаваемость и так была очень-очень высока.
В 79-м году вышла повесть «Жук в муравейнике».
Еще один пример того, как мне представляются последние строки, последние фразы, последние слова повергают нас, читателей, в сознание того, что нет выхода из ситуации. Безжалостное произведение, пожалуй, единственное, которое сейчас мне приходит на ум, где братья Стругацкие свели счеты с тайной полицией, которая пусть и действует во благо, пусть и действует на благо, пусть думает только о самом хорошем, но всегда приводит к гибели, всегда приводит к тому, что вопрос всегда останется без ответа, и все читается интересно, все читается на одном дыхании, ну, как в лучшем смысле слова детектив. И вот весь роман тебя подводит к какому-то, какой-то грани, к обрыву, и вдруг в конце ты понимаешь, что это была иллюзия. То, что ты стоишь не на твердой земле, а ты стоишь уже, сделал шаг с этого обрыва. Тебе даже не нужно подпихивать. Ты сейчас полетишь вниз. На этом кончается роман. Страшный роман.
Последнее совместное десятилетие для Аркадия и Бориса Натановича. Чем оно, прежде всего, с вашей точки зрения было наполнено?
Ну, что значит «с моей точки зрения» было наполнено? С моей точки зрения в это десятилетие было создано одно из их, два, пожалуй, два главных их сочинение, это «Отягощенный злом» и совершенно для меня неожиданно пьеса «Жиды города Питера». Главное, это, по-моему, «Отягощенный злом», по крайней мере, главное для меня. Это их последний роман. Роман удивительный. Роман, как у них довольно часто бывает, с двумя параллельными сюжетными линиями, которые только практически в последней фразе или в предпоследней фразе, или в предпоследнем абзаце как-то пересекаются и перекидывается цепочка от одного к другому.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит инакомыслия», которую ведут Андрей Гаврилов и Иван Толстой. У нас в гостях специалист по литературе фантастики, писатель, журналист и преподаватель Виталий Бабенко. Хорошо, Виталий, на цензора вы не тянете. Но как насчет читателя, внимательного читателя братьев Стругацких? Что в их произведениях может быть отнесено читателям к тому, что мы в нашем разговоре хотим назвать инакомыслием?
А вот здесь уже Андрей это произнес. Все, все.
Конкретизируйте.
Они были страны самого первого произведения. Более того, это было их задача. Не единственной, может быть, и не главной, но написать не то, что пишут все. Ну, это позиция настоящего художника, в любом случае, да, делать не так, как все.
Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду.
Я имею в виду, что и «Страна Багровых туч» резко выделялась уже на фоне существовавшей обильной, кстати, советской фантастики. И последующие произведения рисовали симпатичный мир живыми героями, живыми персонажами, не картонными фигурами, не какими-то ходулями. Нет, это был мир живых людей, свободных, раскрепощенных, делающих свое дело, признающих только правоту своего дела и справедливость того, что они делают, это тоже выделялось на общем фоне. Конечно же, безусловно. Те же стажеры, боже мой, такая светлая, такая детская, казалось бы, сейчас вещь, да? Там живут нормальные, честные, справедливые люди, которые, да, которые считают, что то, что они делают, абсолютно правильно, и делают это без догматизма, и делают это без накачки сверху. По сути, по совести. Они по совести живут, а не по понятиям. Вот такой мир, да, конечно, очень симпатичный, он резко отличался вообще от насаждаемого мира идеологического. Мне так представляется. И тогда, кстати, представлялось. Поэтому и эти вещи уже, ну, не то, что они были символом инакомыслия, нет, конечно, они выделялись, они были иными. И в этом смысле все произведения братьев Стругацких, гениальных писателей фантастов, мы понимаем, великих писателей фантастов, просто писателей 20 века, они очень сильно воздействовали на умы. Очень сильно.
Вы можете сформулировать художественную философию Стругацких? Хотя бы ее развитие.
Самое страшное – это дураки.
Хуже, чем дороги.
Хуже. Хуже. Серость и глупость, которые начинают править миром, это страшно. Пожалуй, они против серости и глупости всю свою жизнь и протестовали.
А поскольку серые и сильные миры сего всегда подозревают, что...
Это они?
Конечно.
Да.
Все
да.
За спиной.
Знаю, что фашисты – это мы, да, как да, говорилось да, в редакции. Да. То есть я хочу, чтобы меня правильно поняли. Можно, да, воспринимать их произведение как гимн умному человеку. Да, ну, можно воспринимать, безусловно. Но главное была в них печаль. Это по поводу серости и глупости. Вот с этим они пытались по-своему бороться, да, по-своему. Если называть литературу борьбой. И это читается везде. Везде.
Ваша любимая вещь у Стругацких?
«Град обречённый».
Почему?
Каждый раз, когда я читаю эту вещь, или перечитываю, конечно же, ее, но возникают какие-то странные, не очень объяснимые резонансные явления. Я чувствую, что это мое, очень мое, очень сильно по душе. Придумано очень здорово, да, написано классно, и резонанс возникает какой-то особый. Но это началось с той поры, когда я читал его ночью в рукописи на слепом тексте. Тут «Град обречённый».
А у вас, Андрей,
с тех пор? Не знаю. Я сейчас вот, когда Виталий сказал, стал думать. Я не смогу, наверное, выделить одно произведение. Это и «Град», и «Отягощенный злом». Я никогда не забуду того ошеломления, которое я испытал от первого прочтения «Гадких лебедей». Хотя, если меня спросить, значит ли это, что я это больше люблю, чем «Улитку на склоне», конечно, нет. Вот здесь трудно сказать. Я ни одну вещь не люблю меньше, чем другую. Есть вещи, которые я люблю больше, чем другие, но вот ни одну не люблю меньше.
А я не смогу забыть впечатление от «Страны багровых туч», прочитанной мною в 8-летнем возрасте, или в 9-летнем, самое позднее. Я был раздавлен просто-напросто.
Я абсолютно согласен. Раздавлен. Почему у меня был один-единственный в жизни спор с братьями Стругацкими, он длился ровно секунд 10. Когда они сказали, что нет, «Страну багровых туч», это при мне был разговор, мы в собрании включать не будем, я помню мое ошеломление, потому что во мне тут же проснулось впечатление. Впечатление вот многолетней давности, первое прочтение, как мне казалось, одной из самых гениальных книг, которые я к тому к 8, или к 9, или к 10 годам своей жизни прочел. Как не включать? Это же такая книга. Надо сказать, спор, конечно, закончился, но вот это я помню очень хорошо, совершенно верно. И еще, конечно, я не могу не помнить «Сказку о тройке», которую я читал взахлёб в поезде, в сидячем поезде «Москва-Ленинград», которую мне просто дала моя спутница, которая сидела рядом, незнакомая мне женщина, видя, что это что-то читаю, она мне сказала, знаешь что, по-моему, мальчик, что ли, она меня назвала, чтобы была совершенно справедлива, прости-ка ты лучше вот это, и дала мне «Байкал» и «Ангару», которую она везла в Ленинград. И, ну, на этом фоне мне сказка понравилась больше, чем «Улитка». Ну, естественно, ха-ха, тут я тут же начал что-то узнавать, сатира, чувствовал себя причастным. «Улитка» попозже доползла до меня. Где все помнится? Это тот редкий случай, когда если уж ты в этом, если уж как-то это твое, то ты начинаешь помнить чуть ли не до минуты, когда ты познакомился с этим произведением.
Ну, сейчас мы уже эти вопросы, вообще такой приступ ностальгии вызывает, да, ты начинаешь вспоминать, да, как вот гоняли за этим Байкалом, этой Ангарой, пытались любыми способами, средствами достать вот именно эти произведения, разумеется, а если не в виде ротопринта, допустим, да, какой ксерокс, не было никаких ксероксов, то хотя бы в перепечатанном виде, да, ну вот гонялись просто и мечтали о прочтении. Мечтали о прочтении, знали, что фрагмент опубликован, а где же взять вот всю, вот все произведение, где же его взять, как его прочитать. Потрясающие, конечно, были эффекты.
Виталий, может быть, не все читатели фантастики, но, во всяком случае, очень многие, связывают и ставят знак равенства между фантастикой и футурологией. И вот я хотел вас спросить о способности братьев Стругацких к политическим предвидениям. Оказались ли они в чем-то пророками? Стал ли мир поворачиваться в ту сторону, которая была предсказана Стругацкими? Если да, то в чем, если нет, то почему?
Из фантастов, как правило, получаются плохие пророки. Весьма мало в фантастике удачных предсказаний или пророчеств. Чаще всего фантасты ошибаются. Очень хорошо об этом сказал Лем, Станислав Лем, незадолго до смерти, который очень удрученно в одном интервью сказал: «Да какая фантастика? Да о чем вы говорите? Ну, кто из фантастов, ныне живущих, из великих, кто мог предсказать развал Советского Союза, да, и изменение мира. Ну, кто? Это в голову никому не приходило, да? Ну, какое там прогнозирование фантастики? Сказал Лем, который тома написал на тему фантастики прогнозирования, да, но к концу жизни он пришел к этим огорчительным выводам. Не очень хорошо предсказывает фантастика. Фантастика не предсказывает. Я здесь целиком полностью на стороне любимого мной Рэя Брэдбери, который сказал, я не предсказываю будущее, я предупреждаю его. Вот о чем речь. Фантастика предупреждает будущее или о будущем, но за счет пророчеств, сбывшихся тем более, там бедно.
Братья Стругацкие и инакомыслие. Все-таки это центральная тема наших разговоров и рассуждений в этой программе. Какой знак, арифметический, математический знак между этими двумя явлениями? Братья Стругацкие и инакомыслие. Знак равенства, знак меньше, знак больше.
Вы знаете, Иван, одна из черт нашего цикла, как мне представляется, почему он мне так интересен и дорог. Пока еще, по-моему, ни одно явление, о котором мы говорили, ни один человек, ни одна фамилия, ни одно имя не могло стоять со словом инакомыслие, объединенным знаком равенства. Все, о ком мы говорили, они больше. Инакомыслие в их жизни занимало огромное место, имело огромное значение. Оно во многом часто определяло их жизнь, иногда и смерть. И тем не менее, мы же делаем не мартиров, мартиролог людей, которые были убиты советской властью, или мартиролог явлений, которые погубила советская власть. Мы говорим о живых людях. Даже если их сейчас не существует, если они уже нас, этот мир, покинули, они все равно были живые люди, это были живые явления, это была живая жизнь. Они всегда больше, чем какая-то одна из составляющих этой жизни. Они всегда больше, чем инакомыслие, чем они интересны.
На этом мы заканчиваем программу «Алфавит инакомыслия», посвященную братьям Стругацким. Нашим экспертом был писатель, журналист и преподаватель Виталий Бабенко. Мы ждем ваших замечаний и предложений по адресу svoboda@radio.sobaka.mail.ru. Режиссер Илья Бабчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте svobodanews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».